Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей», микрофон Михаил Соколов, и вот в нашей московской студии директор Института глобализации социальных движений Борис Кагарлицкий, регулярный участник антиглобалистских мероприятий, президент Института энергетической политики, член бюро движения «Солидарность», то есть либерал Владимир Милов. Добрый день, и мы начнем разговор о том, что происходит вокруг саммита «Восьмерки» 2009 года. Ну, наверное, не только об этом поговорим. Давайте сначала определимся, как говорится, с терминами. Что такое для вас восьмерка? Это что, прообраз мирового правительства или просто мы видим такое вот реалити-шоу по подписанию документов, которые, конечно, интересны, но обычно не выполняются? Ну, начнем со скептиков, наверное, Борис Кагарлицкий.
Ну, я думаю, что на определенном этапе задумывалось это действительно как прообраз, если не мирового правительства, скорее мирового политбюро, собственно говоря, именно так это и трактовалось критиками подобного рода мероприятий. А другой вопрос, что из этого получилось. На мой взгляд, на сегодняшний день не получилось, по большому счету, уже ничего. То есть это действительно просто большой саммит на высшем уровне, который становится, с одной стороны, регулярным, а с другой стороны, ритуально бессмысленным. И на сегодняшний день, мне кажется, да, это скорее такое вот шоу без особого политического и экономического значения, что, кстати говоря, отчасти отражается и на том, что интенсивность и драматизм протестов, которые сопровождают подобного рода мероприятия, тоже снижается.
Владимир Милов, пожалуйста.
Ну, действительно, это в какое-то время задумывался как такой узкий клуб наиболее развитых стран мира с претензиями на участие серьезное в мировом управлении. Но сейчас, мне кажется, формат восьмерки становится все более размытым. Они вот явно мечутся в связи с тем, что появилось гораздо больше, ну, если не развитых, то, по крайней мере, очень экономически мощных стран, мнение которых нельзя не учитывать. Ну, есть формат, например, G8+5, где еще участвуют там Мексика, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Да. Есть двадцатка. То есть явно идет поиск нового формата, потому что конфигурация, в общем, изменилась с тех пор, когда развитых стран действительно было в мире немного.
Хотя развитых демократических стран, в общем, много больше не стало. Ну что ж, я напомню слушателям наш телефон прямого эфира для вопросов 8 800 200 2212, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-10-55, абонент Радио Свобода, смс-сообщение вы можете послать на номер +7 903 743 2801. Ну вот, давайте по итогам первого дня тоже посмотрим. Одобрено заявление об изменениях климата, о том, что многократно снизить выбросы в атмосферу до 2050 года на 80%, чтобы не допустить потепления атмосферы более чем на 2 градуса Цельсия в течение ближайших 40 лет. И сразу же к этому вот решению или рекомендации возникают довольно любопытные комментарии. Например, господин Дворкович, советник президента России, тут же сказал, что цифра 80% для нас неприемлема или, скорее, недостижима, что нельзя жертвовать экономическим ростом. А Китай вообще отказался присоединиться. Ну, Китай сейчас отсутствует в связи с волнениями руководителя Китая в Синьцзяне, но, тем не менее, устами министра иностранных дел было сказано, что при снижении выбросов парниковых газов необходимо учитывать разные подходы в решении этого вопроса для развитых и развивающихся стран. А между прочим, Китай по выбросам, он там то ли на втором, то ли на третьем месте по разным методикам. Ну, опять же, вот что вы думаете об этих судьбоносных для мира вроде бы решениях, Владимир Милов?
Ну, выбросы, конечно, надо сокращать, и я здесь не отношусь к Киото-скептикам, да, кто говорит, что...
Не Илларионов, чай.
Не, конечно, большинство климатологов мира считают, что деятельность человека и выбросы парниковых газов влияют на изменение климата. Эти изменения действительно приобретают какой-то угрожающий характер, и, конечно, с этим надо бороться. И вот восьмерка, как такая надстройка, да, прообраз мирового правительства, уже давно пытается с этим что-то сделать. Мне не кажется, что установление таких количественных целей – это лучший путь. Я думаю, что уже много опыта по поводу того, как пытались правительство и наднациональные органы такие цели ставить, они каждый раз не соблюдались, не очень понятны механизмы, да, их соблюдения. Но я не согласен ни с Дворковичем, ни с Андреем Илларионовым, ни с теми, кто... Не с китайцами, а с теми, кто в принципе говорит, что снижать выбросы не нужно, что это вредит экономическому развитию. Нам придется что-то с климатом делать. И здесь единственная проблема в том, что, в принципе, примерно половина мировых выбросов парниковых газов приходится всего на две страны. Это США и Китай. Вообще говоря, ключик у них в руках. Да?
Вот если Россия они... тоже в тройке. Вот,
Россия, на самом деле, по своим масштабам, конечно, несопоставима ни с теми, ни с другими. Поэтому вопрос в том, если США с Китаем будут что-то делать на эту тему, а Китай до сих пор отказывается брать на себя серьезные обязательства по сокращению выбросов. США отказывались при Буше, но вот сейчас есть надежда на изменения с приходом президента Обамы. Если эти две страны будут что-то делать, то, в принципе, эта проблема, наверное, решаема. Если США с Китаем каких-то конкретных обязательств на себя не примут, то можно вообще забыть о борьбе за сокращение выбросов парниковых газов. Я думаю, здесь вот все вот так вот просто.
Борис Кагарлецкий, ваш левый взгляд.
Ну, начнем с того, что тезис Дворковича и Илларионова, он абсолютно абсурден с точки зрения экономической истории, потому что как раз именно борьба с выбросами парниковых газов может стать мощнейшим двигателем экономического роста. Ну, что это значит? Значит, нужно менять технологии, значит, нужно новое оборудование ставить, значит, это новое оборудование нужно производить.
Ну, придумать сначала.
Да. Ну, кстати, нет, очень большая часть этого оборудования имеется уже в наличии. Я вам больше скажу. Дело в том, что, например, Соединенные Штаты ведь являются таким страшным, чудовищным загрязнителем, как, кстати, и Китай. Не только потому, что у них такая большая экономика. Дело в том, что на единицу конечной продукции затраты парниковых газов, вернее, выбросы парниковых газов в США существенно выше, чем в Западной Европе. То есть, если просто США целенаправленно перейдут на западноевропейские технологии...
Когда они сядут на маленькие автомобили, непривычно.
Ну, к примеру, да. Не обязательно это и производственные технологии, кстати говоря. Но, в общем, в любом случае, так или иначе, я говорю, что не нужно придумывать то, что уже есть. Если просто США перейдут на европейские энергосберегающие технологии, на европейский тип потребления, то одним этим они очень резко понизят выбросы в глобальном масштабе. Так что все это вполне в пределах достижимого.
Да, я к Владимиру просто как специалист в области энергетики. Я хочу, чтобы он прокомментировал мнение Greenpeace. Вот они уже высказались по этому поводу, что необходимо отказаться от строительства новых ГЭС, атомных станций, отказаться от разработки новых газовых месторождений на арктическом шельфе и перенаправить вложенные инвестиции на развитие энергоэффективных технологий в промышленности, ЖКХ, газовом секторе.
Ну, знаете, Михаил, я-то такой...
Почему-то ГЭС, но они не очень необычные, такие вредные, если много не затапливать.
Немножко необычный эксперт в области энергетики. Я активно выступаю за защиту окружающей среды. Таких людей среди специалистов в энергетической сфере немного. Обычно они, наоборот, отстаивают интересы там нефтегазовых, угольных и прочих компаний. Я действительно считаю, что нужно отказаться от строительства атомных и крупных гидроэлектростанций. Это, во-первых, экономически неэффективно, это очень дорого с точки зрения капитальных затрат. То есть, по сравнению даже с современными технологиями выработки энергии на газовых и угольных станциях, атомные и крупные гидростанции, это, конечно, позавчерашний день, и это просто запредельная капитальная стоимость. И, кроме того, вот косвенные потери общества, связанные с экологическими последствиями строительства АЭС и крупных ГЭС, ну, они, конечно, огромные, и мы уже с опытом развития вот этих типов энергетики наелись этих последствий. Конечно, надо искать более современные решения, строить современные газовые станции, развивать альтернативные источники энергии. Кстати, вот те самые технологии современные, о которых говорил Борис. Кстати, многие альтернативные источники энергии сегодня по стоимости уже абсолютно конкурентны с теми же АЭС и крупными ГЭС, так что надо двигаться в этом направлении.
Спасибо. Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире президент Института энергетической политики Владимир Милов и директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Мы говорим о саммите «Восьмерки», о том, что с этим связано, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем отличие саммита 2009 от предыдущих встреч мировых лидеров? Об этом говорим с политологом, проректором МГИМО по науке, бывшим депутатом Госдумы Алексеем Подберезкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с Владимиром Миловым и Борисом Кагарлицким. СМС плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055. Ну, а второй день саммита Большой Восьмерки в Акле проходил в расширенном формате. 8+5 добавились к известным всем Италии, Франции, США, Великобритании, России, Канаде, Японии, Германии, Бразилия, Индия, Китай, Мексика и Южноафриканская Республика, а также Египет. Обсуждались пути выхода из глобального кризиса. Вот это очень интересно, потому что пути выхода, похоже, они какие-то все-таки сильно разные в мире. Но вот я посмотрел комментарии сегодняшние, те, кто следили за ситуацией, они говорят, ну как вот согласовать интересы. Германия ведет одну политику, урезает бюджетные траты, а, скажем, Соединенные Штаты, Британия, Япония, наоборот, разогревают экономику, дефицит бюджета Соединенных Штатов будет колоссальный, там больше триллиона долларов. Россия вообще непонятно, как где. С одной стороны, сокращает траты, с другой стороны, деньги вбрасывает, так сказать, точечно во всякие олигархические структуры. Ну, вот как это, как эти интересы согласовать? И можно ли их согласовать вообще на мировом уровне? Я к Владимиру Милову обращусь, потом к Борису.
Ну, там, с одной стороны, довольно сложная ситуация и огромное количество проблем. Прежде всего, вот меня лично беспокоит... Да нет, в данном случае меня беспокоит то, какая конфигурация, какое соотношение между ролью правительств и частного сектора сложится в мире после кризиса. Понятное дело, что правительство вынуждено сегодня вмешиваться в экономическую политику более активно, чем раньше, для того, чтобы, ну, предотвратить коллапс каких-то системообразующих сфер, там, банковской сферы, например. С другой стороны, явно правительства по всему миру, кстати, и в России, абсолютно не готовы к тому новому, совершенно беспрецедентному объему регуляторных полномочий и контроля над собственностью, которые на них сваливаются в ходе этого кризиса. Да? То есть совершенно ясно, что правительство США хорошо автомобили выпускать не сможет, что бы оно там ни делало сегодня с General Motors. Поэтому мне кажется, очень важно понимать, что вот это вхождение государства в регулирование экономических процессов, оно все-таки должно в значительной мере носить временный характер, и что на будущее нужно думать о совершенствовании каких-то точечных регуляторных институтов, несовершенство которых привело к нынешнему кризису, да, но не надо переосмысливать роль правительств, и им не нужно задерживаться в регулировании рынков, потому что, на мой взгляд, это может привести нас к плохим последствиям и длительной стагнации наподобие той, которую мы видели в странах Запада в 70-е годы. Да? Я говорю сейчас прежде всего о западных экономиках, потому что от их оздоровления будет зависеть мировой выход из кризиса.
От России не зависит?
Ну, Россия здесь на периферии. Она, скорее всего, будет чувствовать себя, в общем, примерно так же, как мировая экономика. Тут начнет восстанавливаться мировая экономика, будет и в России, возможно, будет улучшение. Да? Если не начнет, то шансов на это на самом деле мало.
Борис Кагарлицкий, ваше мнение?
Ну вот мы начали с того, что разные методы разными правительствами используются. На мой взгляд, это совершенно не так. То есть некоторые нюансы, оттенки, так сказать, детали разные. Но, в принципе, в основе лежит один общий подход, а именно сугубо консервативный подход. То есть что сделать, чтобы все осталось по-старому? Вот, в конечном счете, подход всех правительств. Там дальше какие-то технические мелкие различия,
да,
вот каким способом
зовут,
это
да.
будет изменяться. Да, дело в том, что ведь на самом деле, когда вам говорят, надо увеличить регуляторную функцию государства. Ну, хорошо, надо увеличить. А вот почему ее надо увеличить, да? И вопрос же не в том, надолго или ненадолго, больших или малых масштабов. Вот почему возникла в этом необходимость? А необходимость возникла из-за гораздо более глубинной проблемы, а именно выявилась фундаментальная, принципиальная неэффективность частного предпринимательства как формы организации хозяйственной деятельности. То есть, вернее, она периодически выявляется, соответственно, каждый раз, когда это обнаруживается, то роль государства как инструмента, с помощью которого пытаются эту структуру как-то реформировать, реконструировать, увеличивается. Потом, естественно, когда государство свою работу сделало, то правящие классы говорят, ладно, спасибо, так сказать, работа сделана, уходите. И, соответственно, ну, государство никуда не уходит как государство, но именно вот те социально-экономические функции, которые он берет на себя, они у него отбираются опять в пользу частного сектора, который замечательно, с радостью занимается управлением, планированием и регулированием самого себя. Ну и как результат мы получаем очередной кризис. Это схема схема, которая повторяется из раза в раз, и мы ее получили в очередной раз. Скорее всего, кстати говоря, меры, которые будут приняты для решения проблем, будут опять такие же, точно временные. Я тут согласен, просто другой вопрос, что эти временные меры по большому счету ничего не решат.
Так из этого жизнь, видимо, экономическая состоит. Что, Владимир, скажете? Вам сказали, что крах просто частной экономики произошел.
Я сказал другому, то, что выявилась принципиальная неэффективность.
Ну, как же неэффективность?
Конечно,
это интересно.
Конечно, у меня совершенно, просто я бы сказал, диаметрально противоположный взгляд на то, что в мире происходит. Конечно, ни о какой неэффективности частного предпринимательства речь не идет. Наоборот, нынешний кризис – это есть следствие плохой политики регуляторов, то есть тех органов, которые как раз вмешиваются в деятельность свободных рынков, прежде всего эмиссионных центров в ряде западных стран, прежде всего в США, давайте вот называть вещи своими именами, которые занижали стоимость денег в последние годы искусственным образом, накачивали рынок избыточной ликвидностью. Я имею в виду политику американской ФРС по систематическому снижению практически до нулевого уровня учетной ставки. Понятно, что вот именно накопление вот этой избыточной ликвидности привело к возникновению тех пузырей, которые оглушительно полопались, принесли огромное количество убытков банковской системе. Вот вчера вышла, я так понимаю, новая оценка Международного валютного фонда, который до конца 2010 года совокупные убытки от кризиса оценивает в 4 триллиона долларов. Да? Вот эти все финансовые пузыри, которые были созданы благодаря Гринспену и тому, что он вбрасывал в рынок избыточную ликвидность. Конечно, частные предпринимательство здесь ни при чем. Частные предприниматели во всем мире сегодня борются с последствиями вот этих провалов регулирования, и как раз надежды на то, что мировая экономика выкарабкивается из кризиса, вот появились какие-то оптимистические прогнозы по 2010 году, они, конечно, связаны с частными инвестициями, с частной инициативой, с тем, что частный бизнес вот эти провалы регулирования все-таки преодолеет. Но, и кстати, это вот не первый раз я наблюдаю такое диаметральное расхождение во взглядах на кризис, но моя оценка вот такая.
Ну, социалисту с либералом не сойтись, конечно. А что значит решение восьмерки воздержаться от девальвации валют? Оно, наверное, будет выполнено так же успешно, как лондонское решение о том, чтобы не вводить протекционистские меры, которые активно используют практически все страны, включая и Россию. Борис.
Ну, собственно говоря, опять же, в рамках нынешних правил игры другого выхода у правительств, кроме так называемой девальвационной гонки, просто нет. Потому что, коль скоро вы все-таки воздерживаетесь от радикальных протекционистских мер, то единственный способ повысить конкурентоспособность вашей продукции, защитить свой внутренний рынок, при этом не огораживая его разного рода дополнительными тарифами, это девальвация валюты. Но проблема-то в том, что мы уже вступили в девальвационную гонку. То есть, иными словами, если вы девальвируете свою валюту и получите таким образом некоторые временные краткосрочные преимущества, то через какое-то время другие сделают ровно то же самое, девальвируют свою валюту по отношению к вашей, и, соответственно, вы дальше проиграете. Ну, собственно говоря, мы наблюдали это уже в России. Сейчас осенью произошла очередная сцена из этой же драмы, и я думаю, что осенью мы получим следующий акт, опять же, по этой схеме. Радикально это ничего не меняет.
Да, вот Сергей пишет, зачем России было зарекаться в отношении девальвации, видимо, вместе со всеми, весь случай второй волны кризиса, которая случится в августе. Интересно, Сергей знает, когда будет вторая волна.
Да нет, это все знают.
Весь резерв будет растрачен в течение месяца. Знает, как будет растрачен резерв. Владимир, пожалуйста.
Ну, правда, вот действительно, первый этап такой бурной девальвации рубля, который был во время начальной фазы кризиса, да, последние 9 месяцев, он, конечно, доверия не прибавляет, собственно, к политике наших властей. Кстати, российские граждане, насколько я понимаю, поставили абсолютный рекорд среди других стран мира по покупке иностранной валюты в период перед и во время девальвации.
Ну, это там, как считать? Если на душу населения, то латыши и литовцы нас обогнали.
Ну, вполне возможно, да. Если на душу населения туда, ну, по абсолютному объему, по-моему, 50 миллиардов долларов валюты, никто столько не покупал. Это вообще говорит о том, как россияне доверяют политике партии и правительства. Но вот я согласен с Борисом в том, что девальвационная гонка уже идет, и мне кажется, то, что сейчас обсуждают на саммите G8, это попытка ее остановить.
Ну и протекционистская
гонка идет. Вообще, она началась-то не вчера. Мы знаем прекрасно, что основой бурного экономического роста в том же Китае в последние годы было занижение систематическое курса юаня, с чем вот американцы пытались бороться и так далее. Конечно, девальвационная гонка опасна точно так же, как и протекционизм. Я не такой здесь пессимист, потому что все-таки ноябрьское решение большой двадцатки о том, что не надо вводить новые протекционистские барьеры, оно, конечно, не выполнено в полной мере. Конечно, много кто вводил протекционистские меры. Но надо сказать, что радикального введения таких торговых стен между странами, вот Борис правильно употребил это слово, радикальное, переход к радикальному торговому
протекционизму. То есть, невеликая депрессия.
Его не было. Конечно, мы не вошли в новый мир, где вновь закрылись границы торговые между странами. Нет, конечно, этого не произошло. Я надеюсь, что удастся куда-то вырулить из формирования механизма каких-то наднациональных консультаций по девальвационной политике. Я боюсь, что действительно, если начнется девальвационная гонка по вот такому ускоренном режиме, ну, это действительно ни к чему хорошему не приведет.
Россия – крупнейший поставщик газа и нефти в Европу, поэтому ее пригласили на саммит. Европа зависима от России в плане энергоресурсов. Скоро зима, кризис неминуем, да и цены, как мы знаем, всегда повысятся. Мнение гостей в студии, спрашивает Андрей из Одинцова. Владимир?
Какое-то тревожное настроение у слушателей, так я понимаю.
Да? Слушатели «Радио Свободы»,
да, но тут, на мой взгляд, намешаны в кучу разные проблемы. Да? Наступление возможной второй волны экономического кризиса в России, и там всякие энергетические проблемы. Ну и вообще Россию-то пригласили на саммит не потому, что она богата нефтью и газом, а потому, что нас в второй половине 90-х годов приняли в большую семерку, которая стала восьмеркой, да, как одной из крупнейших индустриально развитых стран мира, и там дело не столько и не только в нефти и газе. Что касается проблем, да, конечно, будут. Мы видим, что вот у нас у самих проблемы в нефтегазовом секторе. Обвальное падение добычи в «Газпроме» мы наблюдаем. Есть перспективы повторения российско-украинского газового кризиса, который там зимой пол Европы заморозил, и мы можем получить вторую серию. Конечно, неопределенностей много, потому что, судя по тому, как наши власти на разные трудности реагируют, ну, неадекватно реагируют, они проблемы только накапливаются.
Да, в условиях растущего населения Земли необходимо наращивание производства. Как можно говорить о стратегическом сокращении выбросов? По-моему, это утопия, говорит Виктор. Наверное, вам, Борис.
Ну, я еще раз говорю, что в таком случае вообще любое изменение технологий – это утопия, понимаете? Потому что есть замечательный пример, который, кстати говоря, приведен в первом томе «Капитала» Карла Маркса.
Вы очень, марксист,
да, знаю, очень показательный. Это не марксистский пример, а просто это факт. Да? Дело в том, что когда попытались ввести ограничение продолжительности рабочего дня в Англии. И, кстати, делали это задолго до того, как появились какие бы то ни было марксисты. Это были так называемые фабричные инспектора, которые наставили на то, что просто надо регулировать продолжительность рабочего дня и ограничить его тогда, по-моему, еще 12 часами. То дружно все предпринимательское лобби сказало, что это невозможно, это приведет к крушению экономического роста, это приведет к обвалу экономики, к падению конкурентоспособности, потому что английские товары вообще никто не будет покупать. Вот. Результат, когда все-таки продавило общественное мнение эту позицию, был прямо противоположен. Бурное обновление оборудования на предприятиях, потому что, соответственно, действительно эксплуатация примитивного ручного труда стала менее эффективной, соответственно, начали менять оборудование, начали повышать производительность труда, и начался очень быстрый рост производства и рост ВВП. То есть нелинейная здесь логика, все гораздо сложнее, в другом смысле гораздо проще.
Да, ну ладно, а нам пишут, что России потепление явно выгодно, в Сибири будут бананы и ананасы.
А, вот
а Петербург
нет.
Затопит, между прочим.
Ой, вот, кстати,
у нас новости, Борис,
да.
А потом мы расскажем про глобальные катастрофы, которые ждут всех. А в 22 часа 9 июля в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. И главная тема, что на самом деле сказал президент Обама. Но это мы тоже обсудим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова организовал один из лидеров боевиков Магомед Евлоев, известный под кличкой Магас, сообщил сегодня глава МВД Чечни Руслан Алханов. По данным следствия, Евлоев лично организовал нападение на Евкурова, использовав в качестве смертницы жену убитого боевика. В Москве на Ваганьковском кладбище в четверг прошли похороны писателя Василия Аксенова. До этого в Центральном доме литератора прошла гражданская панихида по писателю. Проводить его в последний путь пришли родственники, друзья, читатели произведений Аксенова. Милиция обещает крупное денежное вознаграждение за информацию, ведущую к раскрытию убийства подполковника милиции Дмитрия Чудакова и его семьи, сообщили в ГУВД Ростовской области. Главная версия убийства командира Нижегородского отряда милиции специального назначения и его родных – разбойное нападение, сообщают следователи. По предварительным данным, машина спецназовца была обстреляна из охотничьего ружья. Военнослужащие, участвовавшие в драке в воинской части города Алейска Алтайского края, переведены в другие части Сибирского военного округа. Об этом агентству РИА Новости сообщил главный военный комиссар Дагестана Раидбек Мустафаев. По его словам, в больнице по-прежнему находятся двое военнослужащих. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Голодовка прекращена. Всемирный уйгурский конгресс утверждает, что китайские власти утаивают реальные данные об убитых и арестованных уйгурах. По информации Пекина, во время беспорядков погибли 157 человек и около 1000 ранены, более 1500 арестованы. На севере Ирака в городе Таль-Афар в результате двух терактов погибли не менее 34 человек, 60 получили ранения.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. В нашей московской студии директор Института глобализации социальных движений Борис Кагарлицкий и президент Института энергетической политики, член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. 8-800-222-12, телефон наш, пейджер 660-10-55, смс плюс 7-903-743-2801. А Борис что-то хотел сказать все-таки про потепление, это интересно.
Про глобальное потепление, начнем с того, что бананы все-таки средние. Средние полосы России расти не будут, как минимум.
В Сибири некоторые... нам обещал слушатель.
Ой, да, ну, особенно в Сибири, тем более. Но проблема в другом, у нас вечная мерзлота, между прочим, потает, и вот тогда мало не покажется, потому что очень большая часть просто объектов экономических, энергетических и так далее будет серьезно под вопросом. Это одна из главных проблем, которая для России связана с глобальным потеплением, потому что Петербург дамбы загородить можно, а вот как быть с вечной мерзлотой, это большой вопрос.
Особенно в западно-сибирские равнения, где, кстати, у нас всю нефть и газ добывают.
Вот да. Плавучие буровые платформы.
Ну, это, конечно, надо переделывать всю инфраструктуру, да. Миш, они же сегодня рассчитаны как бы так, что они на твердой земле расположены, да, представляешь, это все затопит, ну, например.
Ну, да, дамбы строить. Сергей интересуется предложением господина Медведева экономить на лампочках. Отменить лампы накаливания старого типа, Владимир.
В принципе, эта вещь-то нужная, но меня здесь беспокоит не системный подход, а то, что выдрали одну вещь из контекста, как у нас очень часто, к сожалению, бывает. Да? Я, кстати, например, вот наш Институт энергетической политики несколько лет назад опубликовал большой доклад о том, что надо делать в разных сферах, там не только в домохозяйствах, а прежде всего в промышленности, где у нас и сосредоточена основная неэффективность использования энергии. Основные фонды менять, нужно менять строительные нормы, да, то есть нужно очень много делать всего, вот здесь одними лампочками, конечно, мы не решим проблему, хотя это, в общем, тоже правильная вещь, но нужно делать очень много серьезных шагов для того, чтобы энергоэффективность экономики повысить, это вообще-то уже давно было понятно, вот что именно надо делать, вот то, что они только до лампочек добрались и только сейчас, ну, это, конечно, разочаровывает.
Ну, давайте мы слушателей подключим, сделаем такой диалог. Вячеслав из Калужской области, пожалуйста, вопрос Борису Кагарлицкому и Владимиру Милову.
Добрый вечер. У меня два коротких вопроса. Вот если на саммите сказано, что будет развиваться экологическая энергетика, имеет ли смысл вот тянуть наш Nord Stream, Северный поток, в Германию и Британию, и через сколько лет он окупится, если... И второй вопрос... что обычно традиционно президент США посещал после Москвы Тбилиси и Киев. Вот Барак Обама поедет в молодые демократии. Спасибо.
Пожалуйста, давайте с газопровода по специальности, да?
Ну, это не очень связанный вопрос с экологией. Я лично скептически отношусь к проекту «Северный поток», газопровод через Балтику, но по экономическим причинам он экономически неэффективен. А что касается экологии, то как раз вот расширение использования природного газа и отказ, скажем, от сжигания угля в рамках традиционных старых грязных угольных технологий – это вообще-то хороший путь, это правильный путь. В этом смысле то, что использование газа расширялось и в России, и в Европе, и в других местах в последние годы. Это очень хорошо. Это, кстати, привело к стабилизации тоже и выбросов парниковых газов, потому что, например, газовая станция дает примерно на 40% меньше выбросов в атмосферу парниковых газов, чем угольная, стандартная. И можно видеть, например, даже по статистике нашей видно, что не только в парниковых газах дело, а, например, вредные выбросы от электроэнергетики в атмосферу сократились за 10 лет последних примерно на 40%. Только только за счет перехода на газ. Поэтому, в принципе, переход на газ – это хорошее дело. Что касается поездки Обамы в Украину и Грузию…
Ну, Байден поедет, вице-президент.
Но мне не кажется, что новая… Мне кажется, что новая американская администрация, она, конечно, более умную и менее такую прямолинейно-ковбойскую политику будет проводить, но она, безусловно, не откажется от поддержки демократии на постсоветском пространстве. Это, кстати, Обама говорил в своем выступлении в Российской экономической школе.
Территориальной целостности.
Вот, поэтому, на мой взгляд, здесь стоит ждать более мягких форм, но содержание американской политики, связанное с поддержкой молодых демократий, оно, конечно, я думаю, останется.
Да, Берри, что вы думаете о новом курсе администрации Обамы на постсоветском пространстве?
Я думаю, что курса пока еще никакого нет.
То нащупывается?
Есть, нет, не думаю даже, что нащупывается. Собственно говоря, это у Обамы довольно низко, мне кажется, стоит в ряду приоритетов. Потому что если еще Россия занимает какое-то место в ряду приоритетов, то, в общем, я думаю, что...
В рамках ядерного разоружения только.
Да, не только, но, может быть, по ряду позиций.
Ну, транзит в Афганистан, да.
Да, но Грузия, Украина, конечно, в этом, скажем, списке приоритетов стоят существенно ниже. Собственно говоря, опять же, Грузия была важна американцам на самом-то деле не только и не столько, как плацдарм против России, как, естественно, считают наши патриоты, но на самом деле она была нужна еще для другой цели, гораздо более актуальной для политики Буша, а именно в условиях, когда шла война в Ираке, это был дополнительный плацдарм для США и НАТО в этой зоне, причем надо уже учитывать, что все-таки отношения США с Турцией складываются именно вокруг Ирака не самым лучшим образом, то есть у Турции есть своя позиция по Ираку, она не во всем совпадает, да, не во всем совпадает с американской, и в этом случае как раз с Грузией очень удобно, потому что никакой своей позиции у Грузии по какому-то ни было крупному международному вопросу в нынешней ситуации быть не может. Поэтому иметь еще один плацдарм в Грузии запасной, ну почему бы и нет. А теперь, когда все-таки Ирак, опять же, в свою очередь стал для Обамы, конечно, по-прежнему головной болью, но уже совершенно с другим знаком, то есть когда задача стоит в том, чтобы оттуда по возможности выйти, то, соответственно...
Есть возможность выйти.
Да, 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 и говорю постепенно, чтобы выйти, главная задача для Обамы, да, не войти, а выйти, то я думаю, что и значение Грузии очень резко снижается. Вот, единственный еще один момент по поводу молодых демократий. Ну, и Украину, конечно, надо признавать демократическим государством. Вот насчет Грузии, ну уж извините, пожалуйста, тут у меня большие сомнения.
Ну, вы знаете, в отличие от России, там вот оппозиция проводит массовые демонстрации, открыто действует оппозиционная пресса. Значит, и так далее. Это вот, разве плохо?
Нет, а я вам скажу, если бы в России оппозиция...
Хоть и социалист, но демократ, кажется.
Знаете, я вам сейчас скажу самую неприятную вещь. Если бы российская оппозиция была в состоянии проводить массовые демонстрации, как в Грузии, массовые, пропорциональные масштабы, то они бы тоже проходили, понимаете? Проблема не в том, что в России не разрешают оппозиции проводить демонстрации.
Не разрешают.
Нет, проблема главная в том, что оппозиция не может вывести массы на улицу. Если бы она могла вывести массы на улицу, то уж я вас уверяю, так или иначе проблема бы решилась.
Вот мы спросим сейчас представителя оппозиции движения «Солидарность» Владимира Милова.
Да, ну это старая песня, да, про то, что у нас оппозиция ничего не может. Я сейчас скажу два слова об этом, но я хотел бы коротко прокомментировать, если можно, вот Грузию, Украину. Я уверен, что, безусловно, это будет приоритетной задачей в политике Обамы, не потерять последние страны на постсоветском пространстве, не считая Балтии, которые все-таки имеют шансы сформировать устойчивые демократии, они, ну, совершенно ясно, что Америка очень много провалила здесь по части поддержки демократических процессов на постсоветском пространстве, получила авторитарную диктатуру в Белоруссии, целую цепь авторитарных диктатур в Центральной Азии и Прикаспии, авторитарную диктатуру в России. Конечно, я думаю, что если администрация Обамы получит такой результат, как установление таких полуавторитарных режимов, скажем, в Грузии и какой-то непонятной, коррумпированной, закрытой политической системы в Украине, да, по типу кучмизма, я думаю, что, конечно, это не будет очень хорошим результатом их внешней политики, поэтому они, безусловно, будут озабочены Украиной и Грузией. И я ситуацию в Грузии оцениваю как далекую от идеала. Там действительно была попытка одного из лидеров революции РОС, Саакашвили, узурпировать достижения этой революции, установить полуавторитарную систему. Я вижу, что грузинское общество с этим борется, и мне кажется, что в итоге есть шанс выйти на какой-то национальный консенсус и не допустить сползания, тотального сползания Грузии в авторитаризм, хотя ситуация там тревожная. Ну, а что касается России, здесь я согласился бы, знаете, с тем, что у российской оппозиции действительно есть репутация, основанная на реальных фактах, о том, что, в общем, она действительно действительно не может мобилизовать широкую поддержку, потеряла доверие, в общем, доказывает свою недееспособность по многим направлениям. Мы сейчас активно с этим боремся. Мы пытаемся сделать многое, чтобы преодолеть разногласия среди демократической оппозиции в России, объединить ее и заставить людей заниматься делом. Это не так просто получается, потому что очень многие привыкли просто болтать и выдвигать какие-то глобальные идеи, проводить какие-то шумные пикеты, вместо того, чтобы заниматься рутинной работой по восстановлению доверия людей. Это процесс непростой, мы занимаемся им. Вот уже показали, например, на выборах мэрских в Сочи в апреле, что мы можем завоевывать поддержку людей достаточно значимую. Сейчас будет вторая серия с выборами в Московскую городскую думу, где я в том числе пойду кандидатом. Попытаемся, работая с людьми, проводя предвыборную кампанию, доказать людям, что мы на многое способны.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии представитель Института глобализации социальных движений Борис Кагарлицкий и президент Института энергетической политики движения «Солидарность» Владимир Милов. Ну, кстати говоря, вот тема, связанная с оппозицией, с опытом оппозиции, да, и с, собственно, геополитикой, к чему нас подталкивали, она же тоже обсуждалась на саммите. Это ситуация в Иране. Главы крупнейших держав осудили действия иранских властей, приведших к массовым кровопролитным столкновениям, и призвали отказаться от применения репрессивных мер. И обсуждаются и вопросы ядерной программы, собственно. Что вы думаете об этой ситуации в Иране? Давайте, Борис, тогда.
Вот буквально несколько дней назад я общался с Али Эсбати, это один из лидеров левой партии Швеции, но родом он из Ирана, он один из той волны иранских иммигрантов, в том числе значительная часть которых была левых, которые в свое время были вынуждены уехать после установления режима Исламской Республики. И он сформулировал очень интересную позицию. Он сказал, что, во-первых, совершенно уже не важно, кто на самом деле набрал больше голосов на выборах, потому что эти выборы показали глубинный раскол иранского общества. И даже если Ахмадинежад получил технически большинство, что, в общем, все-таки не исключено, это, тем не менее, уже сейчас не важно, поскольку видно, что крупные города, молодое поколение этих крупных городов этот режим не принимает, и с этим надо будет что-то делать. И отсюда вывод, что чем бы это ни кончилось, но возврата к той ситуации, которая была до этих выборов, до конфликта уже не будет. Общество иранское меняется.
Ну, да. Я согласен с Борисом полностью, я только не чувствую, что это понимают верховные лидеры Ирана, и Аятолла Хаменеи прежде всего. Мне кажется, он сделал ставку на такой примитивный силовой, такой тяньаньмэньский вариант подавления вот этих протестных демонстраций. Я не думаю, что оппозиция реально выиграла эти выборы, которые проходили там месяц назад.
Ну, никто не знает.
Да, ну это вот моя личная оценка. Мне кажется, действительно победил Ахмадинеджад, но совершенно ясно, что глубинный раскол в обществе существует, и значительная, очень большая часть иранского общества просто больше не приемлет этого режима и не может с ним существовать.
А необходимо, в России может существовать.
Вот, в России, безусловно...
Да, безусловно, в этом-то вся суть.
Михаил, в России наступит, безусловно, такой момент, когда будут происходить, к сожалению, очень похожие события, если власти действующие не пойдут добровольно на изменение режима. Мы видим, что Иран не уникален, мы видим, что подобная ситуация вот была в Зимбабве, когда диктатор Мугабе в итоге был вынужден пойти на то, чтобы дать лидеру оппозиции Цунгира и постпремьера. Мы видим вообще, что вот ситуация, когда, скажем, в демократических странах тоже складывается история, когда одна часть общества не приемлет те подходы, которые предлагает другая, поэтому мы видим, например, как возникают, скажем, консенсусные правительства из власти и оппозиции, как это было в Германии, и продолжается до сих пор, где есть большая коалиция. Да?
Ну, а где-то народ поэтому выходит, вот, как в Прибалтике.
Нельзя долго игнорировать ту часть общества, которая не принимает многих подходов, которые проводятся действующей властью. Нужно находить способы для того, чтобы их голос был услышан, иначе вот возможны такие бурные события, в том числе и жертвами.
Давайте мы еще слушателей подключим. Татьяна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Борис, это Татьяна Мацук, и поэтому мой вопрос прежде всего к вам, потому что, как вы знаете, моя позиция всегда была ближе к вашей, чем к позиции Милова. Мне кажется, что вот и Грузия, и Украина, расширение НАТО, и визит Обамы в Москву по поводу сокращения вооружения, это в значительной степени проблема не политики, а экономики, в том числе экономики Соединенных Штатов. Народ же потому закупал баксы в таких количествах, что нас уверяют, что с экономикой США все в порядке. Но Обама-то понимает, что это не так. Финансовые пирамиды рухнули, с ипотекой большие проблемы, ExxonMobil и другие корпорации уже не могут приносить такие доходы по нефтянке и так далее. А вот отсюда вопрос. Как вы считаете, из прошлой депрессии Америку вытянул ВПК? Сейчас что, кроме ВПК, может вытянуть Америку из экономического кризиса при таком дефиците бюджета, преобладании...
Да, понятно. Борис Кагарлицкий, пожалуйста.
Да, спасибо. Я понял. Ну, как раз это, между прочим, как ни странно, мы с этого и начали разговор. И вот это постоянное подчеркивание значения новых экологических технологий, с которого, кстати говоря, начал Обама буквально вот в первые же дни своего президентства. Он об этом говорил еще даже до инаугурации, он об этом говорил в своих программных речах. Это ведь, помимо всего прочего, тоже способ подогреть экономику. Это современный эквивалент вот той самой кейнсовской политики государственного локомотива, да, который вытаскивает экономику, ибо речь идет о том, что государство начинает стимулировать внедрение новых технологий, размещает очень крупные заказы, потому что Обама говорил об очень серьезных энергетических изменениях именно в государственном секторе, и это создает определенное давление на рынок, начинается экономический рост. Как быстро, каким образом это удастся сделать, совершенно другой вопрос, потому что, на мой взгляд, все равно раньше конца 2011 года вот эти все меры не только не дадут эффекта, их по большому счету не начнут реализовывать.
Владимир.
Ну, я категорически отказываюсь рассматривать вот ответ на вопрос, что, скажем, вытянет экономику США из кризиса в таких традиционных дирижистских категориях, типа, может нам ВПК помочь или какому-то, или сельскому хозяйству, да, там вот в таком секторальном разрезе. Я считаю, что американскую экономику будут вытягивать ее сильные стороны, такие как высокий предпринимательский дух, желание людей заниматься экономической активностью и зарабатывать, да, себе на лучшую жизнь. Будет, безусловно, будут вытягивать крепкие институты и гарантированная защита прав собственности, привлекательность для инвестиций. США самая открытая в мире страна для прямых иностранных инвестиций. Насколько я понимаю, там накопленные прямые иностранные инвестиции, Борис, поправьте меня, если я не прав, там порядка $2 триллиона. Это там значительная часть, это где-то, если я не ошибаюсь, там почти 20 или около 20% ВВП. Конечно, по сравнению с нашим уровнем, это совершенно другой уровень открытия, и будет, безусловно, вытягивать экономическая активность населения, производительность труда, вот такие факторы, а вовсе не то, что Обама там выберет, в какой сектор правильно вложить деньги. Я рекомендовал бы, кстати, и нашим властям заботиться о том, чтобы были крепкие институты, высокий предпринимательский дух и хорошая производительность труда в России. Если мы хотим восстанавливаться, нам надо думать об этих вещах, прежде всего, а не о том, как нам госпомощью поднять там ВПК или сельское хозяйство.
Да, я хотел бы еще одну тему затронуть о том, кого нет как раз на саммите, на этом приглашенного, правда, но очень важного человека. Ху Цзиньтао не приехал в Италию в связи с событиями в Синьцзяне. Вот эти погромы, столкновения между уйгурами и ханьцами. И, собственно, мне вот интересен тут был комментарий одного из людей, которые занимаются этим регионом. Он пишет, например, сегодня я видел, что последняя великая империя Земли вступила в фазу надлома. Китаю предстоит теперь защищаться от волн центробежного сепаратизма. То есть не будет ни геополитического полюса России и КНР, не будет и тандема демократии США и Китая, не будет и того, что нам грезят некоторые, что распадающаяся Россия или там Сибирь попадет под контроль Китая, наоборот, Китай начинает распадаться, и потому его нет как раз на этом саммите руководителей Земли. Пожалуйста, Борис, ваше отношение к этим прогнозам, событиям?
Ну, я не думаю, что Китай будет распадаться в том смысле, как это трактуют геополитики. То есть распад Китая, кстати говоря, вполне возможен, но в совершенно другом понимании. То есть, допустим, Китай в 20-30-е годы находился в состоянии своеобразного распада.
Ну да, сплошная гражданская война, диктатура генералов региональная.
Совершенно верно. При этом Китай, как геополитическое целое, продолжал формально существовать. То есть, ну, вот была Китайская республика, и она была примерно на той же территории, на которой находится современный Китай, ну, минус, естественно, Тибет, который фактически существовал. Ну,
кстати говоря, Синьцзянь была Советская республика в это время.
Очень недолго, очень недолго.
При поддержке
Советского Союза, конечно. Но я просто имею в виду то, что Китай как единое пространство, причем я говорю не в цивилизационном смысле, а именно вот формально политическом, оно будет существовать, но вот что на этом пространстве будет твориться, вопрос совершенно другой. И если Китаю в условиях кризиса не удастся поддержать достаточно высокие темпы экономического роста, то...
Они снижаются с 10 до 4.
Тут очень важное. Да. Тут очень быстро экономика Китая провалится в спад. То есть Китай должен либо расти порядка 8-10% в год сейчас, вот при нынешней ситуации, либо он, наоборот, перевернется и будет уходить в минус. Он не удержится на уровне там, 2-4%, учитывая демографические факторы, учитывая структуру экономики, учитывая грандиозные диспропорции, накопленные в экономике. Это очень важно. Дело в том, что китайская экономика, она крайне диспропорциональна, и экономический рост позволял динамически компенсировать эти диспропорции.
Ну да, вот это бегство из деревни, которое шло в свое время, но люди получали
как только,
работу.
Как только вы потеряете вот эту вот ситуацию темпа, да, вот это, значит, как вот велосипед, да, который падает, да, если вы очень медленно начинаете ехать, то вы прокидываетесь в минус. А это для Китая, конечно, катастрофа. И тут много всего разного. Тут и национальный фактор, и региональный фактор, и социальные протесты, и внутренняя борьба различных группировок уже в самой бюрократии. То есть все это выйдет на поверхность.
Владимир, как вы на китайскую проблему смотрите? Действительно символично, что нет Ху Цзинтао?
Ну, в каком-то смысле, наверное. Хотя мне не кажется, что правильно экстраполировать нашу российскую историю и реальность на Китай. Да? Я не думаю, что проблема национальных окраин самая серьезная для Китая. Хотя там мы видели и в Тибете протесты, и в Уйгурском районе, возможно, будут во внутренней Монголии, там не знаю. Мне кажется, действительно, вот я считаю разумным то, что Борис сказал. В Китае накопились огромные диспропорции и в экономике, и в социальной сфере расслоения на богатых и бедных, на там богатый относительно урбанистический юго-восток и бедную там...
Бедный Запад.
Многосотмиллионную деревню, да. И вообще, мне кажется, главная проблема стала в том, что Китай, по сути, превратился в современное капиталистическое государство, которое на самом деле управляется довольно архаичным способом, где существует политическая система, абсолютно не приспособленная для балансирования отношений в такого типа новом обществе, при наличии еще и огромных диспропорций. Я думаю, что вообще вот то, что будет происходить в общественно-политической системе в Китае в ближайшие годы, десятилетия, наверное, это может быть одна из самых интригующих вот линий сюжетных. Я жду больших перемен, кстати, в связи с приходом нового руководства в 2012 году, потому что там те кандидаты, которые существуют, ну, кто-то считает их людьми либеральных взглядов, способных, возможно, на новую перестройку и, возможно, способных доделать ту работу, которую коммунистическая партия не стала делать в 1989 году, когда ей все-таки общество бросило вызов на площади Тяньаньмэнь и не потребовало перемен, тогда они отказались идти на необходимые перемены, но жизнь, сама жизнь этих перемен требует, и вполне возможно, что пройдет не так много времени, более консервативная часть Компартии китайской уйдет, придет на ее смену новая, и, может быть, мы увидим в Китае перемены.
Давайте еще один звонок из Москвы. Заур, пожалуйста, ваш вопрос, коротко.
Коротко. У меня два вопроса. Первая реплика больше. Что касается США, не надо забывать, что США благодаря инновациям 14 лет подряд совокупный продукт на международном рынке занимает первое место и является самым конкурентоспособным. Это по всей, так сказать, промышленности, включая и пищевую.
Так,
и...
Второе.
Второй вопрос, значит, реплика, это по отношению к Грузии. Я очень подробно знаю ситуацию и хочу сказать, что мнение выступающих, это похоже было на кабинетное рассуждение, когда они берут просто общие фразы и свои
короче.
Я хочу сказать, что там совсем другие процессы идут. Дело в том, что Саакашвили поломал там ту чудовищную коррупцию, которая там была.
Давайте про коррупцию. Действительно, даже на восьмерке тоже договорились бороться с коррупцией. Я не знаю, поборол ли ее Саакашвили, но можно ли бороться с коррупцией в мировом масштабе? Пожалуйста, Борис.
На мой взгляд, абсолютно бессмысленно. Потому что коррупция, на самом деле, это типа температуры, которая отражает состояние организма. То есть, если вы не адресуетесь к глубинным социальным и экономическим процессам, то вы в лучшем случае можете сбивать температуру.
Владимир.
Да, вообще похожая аналогия. Я слышал фразу, да, не помню от кого, что коррупция – это не проблема, это система. Да,
в России?
В странах, где коррупция пронизывает общественно-политическую систему, это системное явление, это невозможно, это проблема, которую невозможно решить там посадкой или расстрелом некоторых чиновников.
Вот Китай, хотя иногда хочется, конечно.
Вот в Китае, о котором мы только что говорили, там ведь коррупционеров и расстреливают, да, причем в довольно большом количестве, но коррупция меньше от этого не становится. Китай очень плох по части коррупции. Это действительно связано с той неэффективной общественно-политической системой, которая есть, которая предполагает избыточную роль чиновничества, неподконтрольность обществу и, на мой взгляд, и ограничение свободы СМИ, которые могут вытаскивать вот эти факты коррупции на поверхность, да, отсутствием возможности обратить ответственность на руководителей. Да. Вот мы видим, но на самом деле реально, вот как ни крути, в демократических странах все-таки коррупция меньше, поэтому связка с политической системы, она очевидна.
Да, вот тут спрашивает Виктор, вопрос к Милову, что такое справедливая цена на нефть, можно ли ее принимать голосованием, и спасет ли правительство Путина, если цена на нефть будет этой самой справедливой. Сегодня 60, чуть меньше.
Причем там чуть больше, чем за неделю, там на $11 она обвалилась, да. Но для нас это сейчас не так важно, потому что цена на нефть, если даже и будет чуть-чуть расти, она будет просто продлевать дни
она
жизни.
Она не будет расти.
А я считаю тоже, что не будет, но даже если будет, то она будет чуть-чуть продлевать дни жизни резервному фонду, но не более того, в экономику эти деньги не попадают, так уж у нас устроена налоговая система. Да, справедливая цена на нефть – это та, которая определяется рынком, соотношением спроса и предложения. Конечно, назначить ее словами Уго Чавеса там, или Медведева, или постановлением G8, конечно, невозможно.
Да, но все равно Алексей Кудрин пообещал 1% экономический рост в следующем году. Странно, откуда это все?
Кудрин делает какие-то противоречивые заявления все время, последнее время. Не он один, на мой взгляд, и заявление Кудрина, и заявление Дворковича, там, и Панкина, замминистра финансов, о бюджетном дефиците на следующий год, и перепалка Клепача, замминистра экономики, с пресс-секретарем Путина Песковым, все это свидетельствует, что там серьезный разброд во власти, вообще, что происходит и что делать. То есть они, по-моему, просто не отдают себе отчет в той ситуации, в которую они попали.
Да, ну что ж, будем надеяться, что после встречи восьмерки немножко у них, может быть, что-то прояснится, в конце концов, получат какие-нибудь бесплатные советы от коллег из развитых демократических стран. Я напомню, что нашими гостями были Владимир Милов, представитель движения «Солидарность» и Института энергетической политики, и Борис Кагарлицкий, Институт глобализации и как, Борис?
И социальных движений.
И социальных движений никак не выучу. Вел передачу Михаил Соколов, и я напомню нашим слушателям, что сегодня итоги дня вскоре подведет Дмитрий Волчек. Большая восьмерка меняет формат и хочет остановить потепление. Курильские чиновники отменяют безвизовый обмен с Японией. Но им сказали из Аквилы, что не надо.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Герой Советского Союза наказан за то, что уехал в Америку лечиться.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин. О трех главных проблемах «Большой восьмерки».
В блогах «Свободы».
У каждого жителя России найдется своя печальная история про милиционеров.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530.